говорит Радио Свобода. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 3 сентября. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот тема первого часа нашей программы. Россия требует от Лондона разъяснений по поводу введения санкций чиновникам. Внеочередная конференция Российского футбольного союза. Выборы нового президента организации. Политическая система в США накануне выборов президента. И насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года. Такова сегодня тема разговора со слушателями. Помимо этого, новости экономики, обзор прессы. Все это в первом часе программы «Время свободы». Посол России в Великобритании Алексей Яковенко намерен потребовать от Лондона разъяснений по поводу введения ограничений на въезд ряда российских должностных лиц в связи со списком Магнитского. Напомню, лондонская газета The Sunday Times сообщила, что глава Министерства внутренних дел Великобритании Тереза Мэй распорядилась запретить 60 российским гражданам въезд в страну в связи с их возможной причастностью к смерти в российском СИЗО юриста Сергея Магнитского. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Статья в Sunday Times начинается с предупреждения о назревании скандала между Даунинг-стрит и Кремлем в связи с составлением в Великобритании черного списка из 60 российских сотрудников правоохранительных органов и других чиновников, причастных к смерти Сергея Магнитского. Газета сообщает, что этот список, куда входят официальные представители российских властей, в том числе судьи, прокуроры, офицеры полиции, сотрудники пенитенциарных учреждений и налогового ведомства, министр внутренних дел Великобритании Тереза Мэй направила в британское посольство в Москве. Эти действия Великобритании, пишет Sunday Times, неминуемо вызовут гнев Кремля в ситуации, когда отношения между двумя странами начали было улучшаться после их охлаждения в связи с убийством в Лондоне Александра Литвиненко. Составление аналогичного списка в Соединенных Штатах, отмечает издание, вызвало ответные меры российских властей, запретивших въезд в Россию ряду американских официальных лиц. Газета цитирует бывшего депутата Госдумы Сергея Маркова, заявившего, что Россия не оставит составление списка Магнитского без ответных мер и что причастные к его составлению лица будут лишены возможности посещать Россию. Sunday Times сообщает, что подробности о существовании британского списка Магнитского раскрыл глава иммиграционной службы Великобритании Дэмиен Грин в письме к неназванному члену парламента от консервативной партии. В письме говорится, что составленный комитетом американского конгресса список из 60 российских официальных лиц, причастных к гибели Магнитского, был направлен в посольство Великобритании в Москве. Грин пишет, что этот список будет приниматься во внимание при рассмотрении заявлений, поименованных в списке лиц на получение виз на въезд в Соединенное Королевство. Глава британского иммиграционного ведомства подчеркнул, что жизненно важно, чтобы российское правительство обеспечило справедливое расследование дела Магнитского. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». Я напомню центральную тему и тему разговора с нашими слушателями сегодня в середине часа. В эти дни Россия широко отмечает 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. В воскресенье в Бородино была проведена военно-историческая реконструкция боевых действий той эпохи. Стране и ее гражданам важно знать не только черные страницы своей истории, но будущее поколение надо воспитывать и на светлых страницах истории, считают эксперты. По вашему мнению, насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года? Такой вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В середине часа, напомню еще раз, мы принимаем звонки в прямой эфир. Телефон эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои ответы вы можете присылать нам на пейджер 8 495 660 1046. И смс мы принимаем по номеру плюс 7 903 743 2801. Не забывайте также про форум на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru. Вопросы вы можете найти на главной странице в правой колонке в рубрике «Вопрос дня». Пока же послушаем, как на вопрос, насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года, ответили жители Улан-Удэ корреспонденту Радио Свобода Анне Батуриной.
Любые победы в истории государства важны, и тем более такая победа, которая сплотила весь народ в 1812 году. Но у нас, как всегда, конечно, перебор уже идет, как с юбилеем Пушкина. А победа, конечно, важна, и память такого рода важна.
Мне кажется, важна. Весь народ выступал против. Наполеон хотел, конечно, поработить Россию. Наши войска ценой многих жизней победили. Такой гусарский полк был селенгинский из Бурятии. И даже в Одессе есть улица Селенгинская, что наши, видимо, казаки участвовали в этой войне. Столько жизней ушло от нас.
Важна, конечно. Россия показала, что она себе представляет. Мне стыдно за войну в Афганистане, мне стыдно за войну в Чечне. Стыдно. В той войне Отечественной 1812 года, ну, конечно, народ весь стал на защиту России, раз. Возродилось на России впервые, по-моему, партизанское движение, два. Все, начиная от последнего крестьянина, кончая крупными помещиками, все, как говорится, жертвовали. Память важна, да.
Знаете, сейчас нынешнее поколение Великую Отечественную войну 41-го не знают. О чем-то можно говорить. Было показано на этой войне дух России, смелость воина. Это даже не было такой военной техники. Это почти что рукопашный бой за родину России. Вот сейчас даже такие книги продаются о защитниках Отечества, с Бородинского, да, и Афганы, и Чечня. Все же это есть, просто нужно ребятишкам объяснять, а не сидеть вместе с детьми в этом интернете.
Огромное значение. Современная молодежь почти ничего не знает. Пускай знает, что было, как.
Оно бы такое же важное, как Великая Отечественная война. Россияне защищали свою страну.
Ну, важно однозначно. Это была нарушена целостность государства, чужим народом.
Очень важно. Мы живем в России, русские, буряты, много национальностей. Мы живем в нормальной стране. Образование нам дали дети наши. Вот сейчас мы их учим, внуки, внучки. Если бы пришли французы, я не знаю, что было бы потом. Люди, я насколько помню, все время воевали, сражались. Отечественную войну великую. У меня отец воевал там. Они отдали свою, допустим, жизнь. Многие. Сейчас мы живем в нормальной стране.
Так жители Улан-Удэ отвечают на вопрос, насколько важна для современной России память о победе в войне 1812 года. Анна Батурина, Улан-Удэ, для Радио Свобода. Напомню, эту тему обсуждения со слушателями. В середине часа мы принимаем ваши звонки. 8 800 222 12. В этом году Россия отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года. Празднование, посвященное событиям Отечественной войны, где Россия противостояла Франции во главе с Наполеоном, проводится ежегодно в начале сентября в подмосковном селе Бородино. И кульминацией торжественных мероприятий, как и в этом году, также стал парад военно-исторических клубов. Он прошел в Бородино вчера, 2 сентября, в воскресенье. Насколько важна для современной России память о победе в войне 1812 года? Звоните в середине часа и отправляйте сообщение. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot» считают недопустимой и возмутительной просьбу редакции Первого канала телепрограммы «Человек и закон», в которой девушек призывают публично покаяться перед верующими. Как заявил адвокат Николай Полозов, девушки уже принесли свои извинения в суде, сказав все, что посчитали нужным. В Москве сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут акции памяти жертв терактов разных лет. В программах российских телеканалов на этой неделе появится специальная маркировка, которой будут отмечаться передачи и фильмы, чей просмотр детьми нежелателен, в соответствии с новым законом о защите детей от вредной информации. Это подтвердил в интервью, опубликованном сегодня в российской газете, глава Роскомнадзора Александр Жаров. Посол России в Великобритании Александр Яковенко намерен в понедельник потребовать у британского МИД разъяснений по поводу возможного введения визовых ограничений в связи со списком Магнитского. Предприниматель Михаил Прохоров, учредитель партии «Гражданская платформа», преобразует эту партию в традиционную. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсант». По словам Прохорова, он решил отказаться от прежней концепции, которая предполагала, что партия будет состоять в основном из специалистов и консультантов, с тем, чтобы помогать гражданским лидерам избираться в органы власти. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, на этой неделе пройдет предвыборный съезд Демократической партии США. Делегаты должны официально поддержать кандидатуру нынешнего президента США Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена, который добивается переизбрания. Оба они выступят на съезде. В Сирии только в августе жертвами военного конфликта стали около 5000 человек, в основном мирные жители. Об этом в воскресенье заявили оппозиционные активисты. На юго-востоке Турции 9 военнослужащих и полицейских убиты в столкновении с курдскими боевиками. Об этом сообщили сегодня власти провинции Шернак. Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. На севере Ирака в воскресенье в результате 2 взрывов погибли 4 сотрудников силовых структур, еще несколько были ранены. Венгрия выразила официальный протест послу Азербайджану в связи с помилованием властями этой страны офицера Рамиля Сафарова, который отбывал в Венгрии пожизненное заключение и был на днях экстрадирован на родину. Сафаров, находясь в 2004 году в Будапеште, убил армянского офицера Гургена Маркаряна. В Южной Корее сегодня в возрасте 92 лет скончался основатель церкви объединения Сан Мён Мун. В 1954 году Мун основал это религиозное движение, у которого сейчас несколько миллионов последователей в разных странах мира. И в аэропорту Краснодара сегодня утром приземлился самолет из Хорватии с 45 российскими туристами, а клиентами обанкротившейся компании «Черри Тур». Следующая сводка новостей через 15 минут. В 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода» начнется программа «Время джаза». Слушайте ее. Ее ведет Дмитрий Савицкий. В 10 часов 7 минут на «Радио Свобода». Сегодня в Москве состоится внеочередная отчетно-выборная конференция Российского футбольного союза, в ходе которой состоятся выборы нового президента организации. На прямой линии с нами наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро. И называются ли какие-то имена, и кто претендует на пост главы РФС?
Доброе утро. Ну, вначале действительно перечислим всех кандидатов, которые зарегистрированы для участия в выборах на этот, скажем прямо, судьбоносный пост. Итак, президент Фонда развития футбола Алишер Аминов, вице-спикер Государственной Думы от ЛДПР Игорь Лебедев, исполнительный директор НП «Футбольный клуб «Новая генерация» Валерий Белецкий, футбольный эксперт, известный в прошлом футболист Евгений Ловчев, глава Ижевского ФК «Союз Газпром» Владимир Тумаев, глава российской футбольной премьер-лиги Сергей Пряткин и исполнительный директор Олимпийского комитета России Николай Толстых. Именно Пряткин и Толстых считаются наиболее реальными кандидатами для участия в выборах. Скорее всего, один из этих двух специалистов будет и выбран на пост главы спорта номер один в России.
Алексей, а как может измениться ситуация в футболе российском в случае победы вот того или иного кандидата?
Ну, и Толстых, и Пряткин люди в футболе известные, но если кратко выделить основные направления их программ, то речь идет вот о чем. Пряткин в основном делает ставку на, так сказать, коммерческий футбол, то есть он предлагает развивать футбол исключительно своими финансовыми силами, насколько это возможно в России, и всячески коммерциализировать футбол, хотя он и так уже коммерциализирован до, мне кажется, до предела. Николай же Толстых считает, что работать надо с региональными клубами, работать надо с российскими футбольными регионами и, самое главное, придерживаться баланса между легионерами и воспитанниками российских школ. Толстых долгое время работал и сейчас еще формально работает главой Национальной футбольной лиги. Вернее, он работал главой российской футбольной премьер-лиги, которая занималась футболом в регионах, начиная с первой лиги и ниже. То есть главный регион, дивизион российского футбола, он был руководством отстранен предыдущим руководителем и двумя, вернее, руководителями, и Сергеем, извините, и Виталием Мутко, и Сергеем Фурсенко, которые в свою очередь руководили Российским футбольным союзом. Сейчас Толстых числится таким футбольным диссидентом своего рода. Он строгий приверженец закона, и в аппарате РФС считается, что, как они говорят, польются море крови, если Толстых придет к главе РФС. Но на самом деле Толстых, судя по всему, не собирается радикально менять аппарат, а вот радикально менять какую-то структуру российского футбола, вероятно, всего он будет. По крайней мере, сразу все он поменять не сможет, но добиться того, чтобы российский футбол строго подчинялся закону и строго придерживался баланса, если государство захочет участвовать в жизни РФС, то Вот Толстых будет не против, как он выражается, но это, безусловно, так оно и будет. А огромное внимание будет уделено развитию регионального футбола, связям с регионами в России, хотя известно, что большого футбола там нет, но зато большой административный ресурс в региональном российском футболе имеется. Если Толстых сможет наладить, выстроить всю систему российского футбола, ну, приблизительно в соответствии с какими-то законодательными актами, и привести в порядок все, что находится в огромном футбольном хозяйстве в России, возможно, это будет наиболее эффективным шагом. Толстых уже руководил российским футболом в свое время, и после сильных череды конфликтов с более высокими, так сказать, руководителями, отодвинулся в сторону, сейчас у него шанс вновь получить футбольную власть, и как это не опасно для многих других деятелей российского футбола, мне представляется, что его кандидатура будет наиболее эффективной.
Алексей, у нас еще полминутки, как будут проходить выборы, голосование же тайное?
Да, в 10 часов начинается конференция, голосование тайное, но при этом два телеканала будут вести прямую трансляцию с процедуры выборов. И еще будет Российский футбольный союз вести живую интернет-трансляцию. Все это сделано для максимальной прозрачности выборов. Более того, даже подсчет голосов планируется показать в прямом эфире. Видимо, наученные горьким опытом обычных выборов, футбольные власти решили допустить здесь максимальную прозрачность. Ну и разумеется, что отменить выборы может только одновременный отказ всех участников от участия в голосовании. И если останется один кандидат, то тогда голосование будет не тайным, а что называется, путем поднятия рук или мандатов. Вот такая прозрачная система. Во всяком случае, устроители полагают, что это будет наиболее честно и максимально доступно для всех желающих.
Спасибо, Алексей. Наш обозреватель Алексей Кузнецов о выборах президента Российского футбольного союза. Предвыборная кампания в США набирает обороты. Во Флориде только что завершился съезд республиканской партии, на котором бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни был официально утвержден кандидатом. На этой неделе в Северной Каролине откроется съезд демократической партии, на котором кандидатом будет утвержден добивающийся переизбрания президент Барак Обама. По последним опросам общественного мнения, Обама и Ромни идут почти вровень, и вопрос о том, кто станет президентом, может быть решен в так называемых колеблющихся штатах, то есть тех штатах, где ни у одной партии нет явного преимущества, где результаты выборов непредсказуемы. Об особенностях американской системы выборов президента рассказывает Владимир Дубинский.
Барак Обама и Митт Ромни готовятся к финальному отрезку предвыборной кампании. Им предстоят многочисленные встречи с избирателями, мероприятия по фандрейзингу и серия телевизионных дебатов. Тем временем в их штаб-квартирах ведутся арифметические подсчеты, и в этих подсчетах чаще всего фигурирует магическая цифра 270. Это связано с уникальной системой президентских выборов, которая действует в США, говорит профессор политологии из Университета штата Флорида Уильям Клагетт.
У нас нет прямых президентских выборов. Вместо этого существует коллегия выборщиков, и для победы на выборах кандидату необходимо получить большинство голосов именно в этой коллегии.
Кто такие выборщики? Попросту говоря, это представители каждого штата. Всего их 538. Это число равно общему числу членов Конгресса Соединенных Штатов. Каждый штат в Конгрессе представлен двумя сенаторами и членами Палаты представителей, число которых, в свою очередь, равно количеству избирательных округов на территории штата. Таким образом, чем крупнее население штата, тем больше у него представителей в Конгрессе и, соответственно, выборщиков. Наибольшее количество выборщиков, 55 человек, приходится, естественно, на наиболее населенный штат, Калифорнию, представленную в Конгрессе 53 членами Палаты представителей и двумя сенаторами. А наименьшее на такие штаты, как Монтана, Аляска, Делавэр, Вермонт, Вайоминг и округ Колумбия. Там всего по 3 представителя в Конгрессе и, соответственно, по 3 выборщика. Для того, чтобы победить на выборах, кандидату необходимо набрать как минимум 270 голосов выборщиков. Это важнее даже, чем число голосов, завоеванных кандидатом по всей стране, профессор Клагетт.
Кандидат демократической партии Альберт Гор на президентских выборах 2000 года набрал больше голосов избирателей, чем Джордж Буш, но он победил, так сказать, не в тех штатах и в результате проиграл по голосам в коллегии выборщиков.
Иными словами, на президентские выборы в США можно посмотреть следующим образом. В день выборов, а они всегда проходят во второй вторник ноября, в США проводится не одно общенациональное голосование, а отдельные выборы в 50 штатах, а также в столичном округе Колумбия, то есть в городе Вашингтоне. Так уж сложилось, что и у республиканцев, и у демократов есть свои традиционно лояльные им штаты. По некоторым подсчетам на сегодня, президент Обама за счет поддержки штатов западного побережья и северо-востока страны уже может рассчитывать на 201 голос в коллегии. Стратеги компании Ромни считают, что победа их кандидату обеспечена в штатах так называемого «глубокого юга», Техасе и ряде штатов Запада США. Но победа в этих штатах даст Ромни только 191 голос выборщиков. Остальные штаты являются колеблющимися, и основные баталии наверняка развернутся именно в них. Одним из таких штатов является Флорида, в университете которого работает профессор Клагер. По его словам, это объясняется демографическими характеристиками штата.
Северные районы Флориды по структуре населения скорее схожи с граничащим с ними штатом Джорджия, жители которого традиционно поддерживают республиканскую партию. В центральных же и южных районах штата демографическая картина иная. Там живет значительное число выходцев из Латинской Америки, многие из которых голосуют за демократов. Более того, на юг Флориды переезжают пенсионеры из штатов Северо-Востока, и они также часто являются сторонниками демократической партии. По численности населения север штата с одной стороны и его южные и центральные районы с другой примерно одинаковы. Ни одна группа не превалирует, и поэтому во время выборов наш штат всегда становится местом напряженной борьбы за голоса избирателей.
На нынешних выборах победа во Флориде нужна обоим кандидатам. Этот штат обладает 29 голосами в коллегии выборщиков. Но для Митта Ромни, говорит профессор Клагет, это дело жизни и смерти.
Республиканцы, если они хотят получить Белый дом, обязаны выиграть во Флориде. Дело в том, что демократам фактически обеспечена победа в двух штатах-гигантах – Калифорнии и Нью-Йорке, а если они победят еще и во Флориде, то они получат огромное преимущество в голосах выборщиков.
На долю четырех самых населенных штатов – Калифорнии, Нью-Йорка, Техаса и Флориды – приходится в общей сложности 150 голосов в коллегии выборщиков. Если, как и предполагается, президент Обама победит в Калифорнии и Нью-Йорке, а Митт Ромни в Техасе и Флориде, то голоса выборщиков из этих четырех штатов распределятся так – 84 за президента Обаму и 67 за Митта Ромни. Это значит, что судьба выборов будет решена на голосовании в других, колеблющихся штатах.
Владимир Дубинский об американской системе президентских выборов. В 2 часа дня на Радио Свобода слушайте программу «Свобода в клубах», «Свобода в кафе Март». И вот тема «Зима, уходи». Это документальный проект о зимних протестах учеников школы театра и кино под руководством режиссеров Марины Разбежкиной и Михаила Угарова. Каков коллективный портрет протестанта? Почему не лидеры протеста, а обычные рассерженные горожане оказались главными героями фильма? И многое другое обо всем это в программе «Свобода в кафе Март», «Свобода в клубах» с Еленой Фанайловой в 14.07. А мы продолжим программу «Время свободы» сразу после краткой сводки новостей. Я напомню тему обсуждения со слушателями, насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года. Звоните 8 800 222 12, буквально через 5 минут начнем обсуждение.
Радио «Свобода», новости.
В Москве половина девятого. Коротко об основных новостях к этому часу. Адвокаты осужденных участниц панк-группы Pussy Riot считают недопустимой и возмутительной просьбу редакции телепрограммы «Человек и закон», в которой девушек призывают публично покаяться перед верующими. Как заявил адвокат Николай Полозов, девушки уже принесли свои извинения в суде, сказав все, что посчитали нужным. В Москве сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут акции памяти жертв терактов разных лет. Посол России в Великобритании Александр Яковенко намерен в понедельник потребовать у британского МИД разъяснений по поводу возможного введения визовых ограничений в связи со списком Магнитского. В городе Шарлотт, штат Северная Каролина, на этой неделе пройдет предвыборный съезд Демократической партии США. Делегаты должны официально поддержать кандидатуры нынешнего президента США Барака Обамы и вице-президента Джо Байдена, которые добиваются переизбрания. Оба они выступят на съезде. В Сирии только в августе жертвами военного конфликта стали около 5000 человек, в основном мирные жители. Об этом в воскресенье заявили оппозиционные активисты. На юго-востоке Турции 9 военнослужащих и полицейских убиты в столкновении с курдскими боевиками, сообщили сегодня власти провинции Шернак. Еще по меньшей мере 8 человек получили ранения. Венгрия выразила официальный протест послу Азербайджана в связи с помилованием властями этой страны офицера Рамиля Сафарова, который отбывал в Венгрии пожизненное заключение и был на днях экстрадирован на родину. Сафаров, находясь в 2004 году в Будапеште, убил армянского офицера Гургена Маркаряна. В Южной Корее сегодня в возрасте 92 лет скончался основатель церкви объединения Сан Мён Мун.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года. Ответы мы начнем принимать уже через несколько минут. Звоните по номеру 8 800 222 12. В эти дни Россия широко отмечает 200-летие победы в Отечественной войне. В воскресенье в Бородино была проведена военно-историческая реконструкция боевых действий той эпохи. Стране и ее гражданам важно знать не только черные страницы своей истории, но и будущее поколение надо воспитывать на светлых страницах, считает председатель общества предков героев войны 812 года Виссарион Алявдин. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как общество отмечает юбилей.
Мы всегда отмечали эти юбилеи на протяжении уже 45 лет, как существует общество. Оно возникло в 1964 году при Бородинской панораме, и с тех пор, конечно, еще неофициально, будучи просто кружком при панораме, мы, естественно, самый главный для нас день, это был день Бородинского сражения. Обычно мы тоже приурочивали это к первому воскресенью, к первому воскресенью сентября, и отправлялись на Бородинское поле всем нашим наличным составом. Ну, какие-то годы это было 20 человек, 30, 40, уже в 70-х годах уже больше сотни человек приезжало. И надо сказать, что именно наше общество потомков участников Отечественной войны 12-го года и сотрудники Бородинского музея на Бородинском поле именно и стали как бы основателями этого праздника, который уже потом в 90-х годах был уже, так сказать, официальным, большим. Надо помнить, что 1812 год – это не только Бородино. Собственно, Бородино была знаменитая и страшная кровопролитная битва, которая, в общем, как бы обозначила начало конца, в общем, наполеоновской армии, потому что она не смогла сломить русскую армию, она в полном порядке отступила за Москву, сохранив себя как мощную боеспособную единицу, на что Наполеон совершенно не рассчитывал. Но потом был и Малый Ярославец, уже в октябре месяце, я думаю, что мы будем вместе с жителями Калужской уже, так сказать, земли отмечать 200-летие не менее кровопролитной, в общем, можно сказать, не менее ожесточенной, может быть, с меньшими потерями, очень серьезной битвы, которая, собственно, несмотря на любимые сейчас инсинуации, особенно таких бонапартистски настроенных историков, к сожалению, они есть почему-то и у нас в большом количестве, которые любят говорить о том, что Малый Ярославец – это тоже не победа русского оружия, но это уже, конечно, на уровне анекдота, потому что, как известно, Наполеон вышел из Москвы, как всегда, с громогласным заявлением: «Я иду на Калугу, и горе тому, кто встанет у меня на пути». Но, тем не менее, под Малым Ярославцем ему встали на пути, не дали не только разбить армию, но не продвинуться никуда больше Малого Ярославца. И почти уложив полностью на полях города, около и в самом городе, свой итальянский корпус, он свернул не на Калугу пошел, а пошел на старую Смоленскую дорогу, где его ждала им же разоренная русская территория. И уже дальше все известно, что армия его перестала существовать уже буквально через месяц.
Как вам кажется, то нужно ли популяризировать вот эти вот знания о победе?
Безусловно, важно. Просто знания не только черных и мрачных страниц нашей истории, в чем недостатка нету, но надо не менее помнить и гордиться, и воспитывать, так сказать, поколение новых людей на славных историях и страницах, бесспорных. Надо эти страницы помнить, потому что на этом формируется самоуважение народа, на этом, соответственно, формируется крепость духа народа и, соответственно, крепость государства и страны.
С Виссарионом Алявдиным беседовала Мария Страйкова. Мы начинаем обсуждение со слушателями, насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года. У нас есть несколько сообщений. Любая победа, пишет нам слушатель на пейджер, в любой войне против захватчиков важна для истории России, особенно победа в 812 году. Я напомню, сообщение на пейджер можно присылать по номеру 8495-660-1046. СМС-сообщение мы принимаем по номеру +7 903 743 2801. И телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть несколько звонков. Марина из Москвы, здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Вот меня возмущает вот это отношение к войне как к светлой странице нашей истории. Ну, миллионы погибших, страдания народа. Но это же наша светлая страница. Никто не разбирает, почему началась война, как вот сейчас, по крайней мере, есть документы, разбирают насчет Второй Отечественной войны. Кто виноват в этой войне? Наверняка виноваты и власть тогдашняя. Крепостные, которые служили по 25 лет, забревали в эти солдаты, а теперь гордятся тем, что, так сказать, у нас Раевские, еще какие-то дворяне. А вот что народ, вот народ погиб. И почему он погиб, никто не разбирает. А вот эти кружковцы, которые сейчас вот наверняка дотации получили на эту, так сказать, эпопею 200-летия, они не задумываются и рот открывают, говоря о войне, как о светлой странице нашей истории.
Марина, спасибо, я поняла ваше мнение. Это был звонок из Москвы. Еще одно сообщение зачитаю. Владимир Путин обещал умереть под Москвой, напоминает нам Геннадий. Кузьма пишет: дело в том, что сейчас некоторые иностранные политические деятели заявляют, что богатства России должны принадлежать не только России. Так вот, надо знать, что Наполеон и его свита 200 лет назад думали примерно то же самое. Тагир пишет: успехов нет, веселиться нечем, у власти приходится петлять и изворачиваться. На очереди празднование по поводу избавления Руси от татарского ига. Праздники нужны, как воздух. Федор из Петербурга, здравствуйте, я вас слушаю.
Да, здравствуйте, Свобода. Вы знаете, вот опять идут какие-то жуткие исторические мифы, старые. Дело в том, что сам термин «Отечественная война» был придуман 20 лет спустя после этой войны Николаем Первым и, в общем-то, продублирован во многом Сталиным. А я действительно не понимаю, если Отечественная война происходит в стране рабов-крепостных, которых могут продать вот как собаку, простите, как же она может быть отечественная? Все окраины, как сейчас пишут многие исторические исследования, поднялись, и поднялись вовсе не против Наполеона, Украины, Литва, а против Александра Первого. Кстати говоря, антифранцузские кампании 5-7 года, они во многом обусловили ответные, так сказать, действия Наполеона, который пришел в Россию вовсе не захватывать всю Россию, эта мысль абсолютно шизофренически безумная, а для того, чтобы принудить Александра, царя недалекого и неумного, исполнять вот эти требования. Что же было дальше? А дальше было бездарное, в общем-то, сражение при Бородино, где Кутузов, к сожалению, не лучший наш полководец, положил огромное количество наших солдат. И это при том, что у него больше было солдат, чем даже у Наполеона. Потом сдали Москву, где 20 тысяч наших солдат просто сгорели заживо, так сказать, что отдали Наполеону. При Тарутино тоже, в общем-то, была не лучшая. То есть положили много крови, Наполеон, естественно, не смог, так сказать, навязать свои требования. Он ушел. А что же было дальше? А дальше было вот что. Дальше, после войны, началась страшная реакция, Аракчеевщина. Все реформы были уничтожены царем Александром, Спиранский в отставку, крепостное право усилилось так, что те даже, кто отличился на этой войне, были 50 лет еще вынуждены жить в скотских страшных условиях. Кстати говоря, во время этой войны шли в 32 губерниях центральных антикрепостнические выступления. Об этом вообще ничего не говорится. Ополчение наше, вот собранное из крепостных, разбежалось. То есть вот эти факты, они не говорится. А опять выстраивается лакированный парадный апофеоз. Вот для чего это делается? 2,5 миллиарда рублей Путин ассигновал. А для того, что он не хотел умирать под Москвой, Путин. Он хочет укрепить свою власть. Вот эти вот парадные, бравурные, такой, как последнюю войну с немцами превратили в бездушный фальшивый официоз, теперь и эту будут войну также превращать.
Спасибо вам, Федор, я поняла ваше мнение. И буквально полминутки у нас осталось. Дмитрий из Богородска, здравствуйте.
Добрый день. Тут можно добавить только одно. Сейчас любят там, что бы было, если бы не было Второй мировой войны, там, Отечественной, то можно сказать, что войны с Наполеоном не было бы, если бы они не убили, в том числе при участии Александра Первого, Павла Первого. У него был договор о мире и сотрудничестве с Наполеоном, и никакой войны бы не было. Вот и все. А поскольку устроили заговор с сама аристократия, убили нашего царя, у которого было 12 детей. И вот среди них оказался такой Александр, который при потворстве и участвовал в убийстве, то есть цареубийство, отцеубийство, то есть страшнейший грех. Это теперь его назвали Александр Благословенный. А что получилось? И не было бы этой войны, и не было бы Пусси Райт, потому что храм Христа Спасителя был начал построен в 1848 году на месте разрушенного Алексеевского женского монастыря 14 века. И монахини, которых и изгоняли, они пророчествовали, что добра в этом храме не будет. И так оно и вышло. Вот мы видим, что теперь этот храм, построенный якобы в честь победы 1812 года, церетели, что из него получилось? Просто какой-то манекен, в котором нет и Святого Духа, ничего такого нету.
Спасибо вам, Дмитрий. Это был звонок из Богородска. В следующем часе нашей программы мы продолжим обсуждение со слушателями. Тема звучит так. Насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы. Новости экономики». Выпуск подготовил Сергей Синицкий.
Министерство экономического развития России повысило прогноз темпов роста экономики страны в этом году с 3,4% до 3,5%. При этом, наоборот, ухудшенный прогноз по инфляции с 5,6% до 7%, а также прогноз чистого оттока частного капитала с 25 миллиардов долларов до 50-60 миллиардов. Темпы роста объемов внешней торговли России в январе и июле резко упали к уровню 7 месяцев прошлого года и составили, по оценкам Министерства экономического развития, 5,4%. Это в 6 раз меньше, чем годом ранее. При этом рост российского экспорта замедлился в 5,5 раз, а рост импорта в страну – в 8 раз. Немецкая компания Volkswagen, крупнейший в Европе производитель автомобилей, подписала соглашение о строительстве в Калужской области завода по выпуску двигателей мощностью 150 тысяч штук в год. По планам они будут поставляться на сборочное предприятие Volkswagen в Нижнем Новгороде, а также на уже действующий автозавод компании в Калужской области, открытый здесь в конце 2007 года. Пятизвездочная гостиница «Метрополь», расположенная в самом центре Москвы и являющаяся историко-архитектурным памятником и объектом культурного наследия, приватизирована. В ходе состоявшегося в минувший четверг аукциона, который был организован правительством Москвы, ее новым владельцем стала компания, представляющая крупнейшую российскую гостиничную сеть «Азимут». Кроме России, она управляет отелями в ряде городов Германии и Австрии. На аукционе, в котором, как сообщается, участвовали три претендента, все из России, гостиница «Метрополь» была продана по цене чуть выше стартовой – 8 миллиардов 874 миллиона рублей. По текущему курсу это примерно 275 миллионов долларов. Правительство Франции договорилось с ведущими нефтяными компаниями страны о временном на 3 месяца снижении розничных цен на автомобильный бензин. Как заявил министр финансов Пьер Московиси, снижение может составить до 6 центов за литр, благодаря чему заправка 25 литров топлива обойдется водителю на 1,5 евро дешевле, чем до сих пор. Текущие цены на бензин в Париже превысили 1 евро и 70 центов за 1 литр. Половина сокращающихся в результате этой акции доходов компаний отрасли будет компенсирована им государством за счет снижения ставки налога на бензин. Его доля в розничной цене автомобильного топлива во Франции превышает 70%. Соответствующие потери казны оцениваются в 300 миллионов евро.
Выпуск новостей экономики подготовил Сергей Синицкий. Курс валют на сегодня: доллар 32 рубля 57 копеек, евро 40 рублей 72 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Адвокаты осужденных участниц пангруппы «Пусси Райт» считают недопустимой и возмутительной просьбу редакции Первого канала телепрограммы «Человек и закон», в которой девушек призывают публично покаяться перед верующими. Как заявил адвокат Николай Полозов, девушки уже принесли свои извинения в суде, сказав все, что посчитали нужным. В Москве сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, пройдут акции памяти жертв терактов разных лет. В программах российских телеканалов на этой неделе появится специальная маркировка, которой будут отмечаться передачи и фильмы, чей просмотр детьми нежелателен в соответствии с новым законом о защите детей от вредной информации. Это подтвердил в интервью, опубликованном сегодня в российской газете, глава Роскомнадзора Александр Жаров. О погоде. Сегодня днем в Москве плюс 18, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями и плюс 14 градусов. Выпуск новостей на волнах Радио Свобода в 9:00 по московскому времени.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Теперь наш обозреватель прессы Валерия Шабаева расскажет, о чем пишут сегодня российские газеты. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Динара. Вопрос о накопительной части пенсии парализовал работу кабинета Дмитрия Медведева. Это тема центральной публикации на первой полосе газеты «Ведомости». Найти решение пока не удалось и президенту Путину. Сегодня в правительстве состоится комиссия по бюджетным проектировкам, сообщила пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова. И там должно быть принято решение, как сбалансировать бюджет. Скорее всего, правительство будет вынуждено принять какое-то техническое решение, полагает сотрудник аппарата правительства. Например, увеличить дефицит бюджета. Искать техническое решение придется, объясняет он, ибо в правительстве не смогли договориться, что делать с накопительной частью пенсии, отменять ее или нет. Еще на первой полосе «Ведомости» читаем о том, что смета саммита АТС продолжает расти. С прошлой осени прием гостей подорожал с 5 миллиардов до 6 миллиардов 600 миллионов рублей. Последняя дополнительная трата – 275 миллионов рублей на фейерверки. Но тут, к слову, скажу, что сегодня много газет пишут о том, как в Москве прошел День города. И вот там тоже были выделены деньги, например, на разгон облаков, а дождь, тем не менее, шел. Так вот, оказывается, как выяснил «Комсомольская правда», эти 65 миллионов рублей пошли на то, чтобы разогнать облака над Бородинским полем. Вот поэтому в Москве дождь шел, а над Бородинским полем, вероятно, не шел. Ну и еще на первой полосе и «Ведомости», и «Коммерсанты» читаем о том, что в минувшую пятницу в Лондоне завершилось одно из уникальных судебных разбирательств, которое британская пресса окрестила процессом века. Борис Березовский проиграл Роману Абрамовичу дело на 5 миллиардов 600 миллионов долларов, не убедив суд в том, что ему принадлежали доли в Сибнефти и Русали. Судья признала его показания противоречивыми и не заслуживающими доверия, в отличие от точных и подробных ответов Романа Абрамовича, доказавшего, что Борис Березовский его крышевал. Впрочем, на приближающийся процесс Черной против Дерипаски это решение не окажет большого влияния. Судья не стала вдаваться в подробности создания российского бизнеса в 90-х годах, пишет газета «Коммерсант». Ну, а «Ведомости» добавляют, что Березовскому это грозит разорением. Абрамович хочет возложить на него сотни миллионов долларов судебных издержек. «Коммерсант» сообщает о том, что справорос Геннадий Гудков может стать вторым после создания МММ Сергея Мавроди депутатом Госдумы, лишенным полномочий по решению собственных коллег. Правда, в отличие от создателя финансовой пирамиды, которого обвиняли в уголовно наказуемом деянии, господина Гудкова генпрокурор Чайка заподозрил пока только в нарушении условий осуществления своих полномочий, а также этических норм. Это была цитата. Но и это депутаты от «Единой России» и ЛДПР считают достаточным для того, чтобы лишить оппозиционера депутатского мандата. Эксперты считают недопустимыми как само обращение генпрокурора, так и лишение избранного народом депутата полномочий без судебного решения, пишет «Коммерсант». Московские новости сообщают о том, что после решения вопроса с потенциально вредоносными мультфильмами парламентарии обратили свое внимание на кинематограф. Вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Железняк предлагает ввести запрет на государственное финансирование съемок фильмов, в которых герои курят, пьют и нецензурно выражаются. Правда, замечают, но московские новости, в предложении Железняка идет речь исключительно о положительных персонажах. Кинозлодеям же, видимо, можно разрешить употреблять алкоголь, курить и сквернословить. Кроме того, депутат Железняк призывает запретить рекламу сигарет в интернете. Ну и еще московские новости пишут о том, что православные активисты запустили в сети масштабный проект под названием «Отдельный дивизион». Цели и задачи проекта изложены в мультиблоге главы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Дмитрия Смирнова. Участники проекта собираются немножко поучаствовать в преображении нашего медиапространства. Цитата, опять же. По словам организаторов, то, что в СМИ говорят о политике, совсем не то, что есть на самом деле. Свою задачу дивизион видит в том, чтобы озвучивать более или менее проверенную точку зрения, а сверхзадачу в том, чтобы спасти и возродить российскую семью.
А кем проверенная точка зрения? Не
а вот это вот, да, это вот кем-то проверенная. Между тем, продолжение темы православной. Новое известие сегодня пишет о том, что Ассоциация правозащитных организаций «Агора» готовит обращение в прокуратуру, в котором указаны 5 случаев нарушения закона православными активистами. Они отняли у защитников Пусси Райт 2 футболки и плакат, а также ворвались в театр и музей. Кроме того, в последние дни активисты обвиняли защитников Пусси Райт в убийстве, что по закону приравнивается к клевете, отмечают новые известия.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева о заголовках в свежих газетах. Подробнее о темах сегодняшних публикаций мы поговорим в следующем часе программы «Время свободы». На сайте Центра социального прогнозирования увидела свет и брошюра под названием «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода». В основу издания легли беседы с историком социологии профессором Борисом Докторовым, выходившие в рубрике «Общественное мнение» в течение последних 2 лет. Об этом расскажет Вероника Баде.
Борис Докторов с 1994 года живет в Соединенных Штатах Америки. Он создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. Уже много лет он берет у коллег подробнейшие биографические интервью, в которых отражаются не только личные профессиональные судьбы ученых, но и история советской и постсоветской социологии. Вот, например, отрывок из рассказа Бориса Докторова о социологе Игоре Коне.
Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году, сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, Кон первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами, ценностями, со своим отношением к жизни. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей.
Социолог Борис Докторов об Игоре Коне. Социологии в СССР до 60-х годов не существовало, и ученые приходили в эту науку самыми разными путями, из других профессий. Борис Фирсов, например, был первым секретарем райкома КПСС. Татьяна Заславская занималась экономикой села, а Будимир Тукумцев возглавлял инженерную службу одной из сибирских железных дорог. Причудливые жизненные пути, удивительные судьбы. Борис Докторов об известном социологе Жанне Тощенко, ныне декане социологического факультета РГГУ.
Тощенко родился в 1935 году в семье сельских учителей в деревне в Рянщине, расположенной в том месте, где петух кукарекал сразу на 3 республики – Россию, Украину и Белоруссию. Его отец серьезно увлекался французской литературой и дал сыну уникальное для тех мест и той эпохи имя – Жан. Самое сильное детское воспоминание Тощенко – это расстрел немцами его отца в сентябре 41 года на глазах матери и 3 детей. В школьные годы он начал трудиться в колхозе и навсегда запомнил свой первый заработок за сезон работы. Мешок зерна и 220 килограмм картошки. С 8 класса он учился в районной средней школе и 3 года проходил ежедневно 8 километров туда и столько же обратно.
А вот отзыв об аудиовизуальной брошюре, посвященной российским социологам, говорит Лариса Козлова, замглавного редактора социологического журнала, заведующая сектором социологии и науки Института социологии РАН.
Я уверена, что публикация небольшого сетевого издания «Портрет российских социологов» – это значимое событие. Значение этой публикации можно рассматривать и в научно-просветительском, и в медийном планах, которые тесно связаны друг с другом. Медиа, как известно, переводится с латыни как «посредник». Радио «Свобода» в данном случае выступает посредником между российской социологией и своей широкой аудиторией. Биографии социологов, попав в медийную среду интернета, формируют у населения образ социологии. И, несомненно, это образ позитивный. Получается, что радио «Свобода» не только информирует население, но и участвует в борьбе за повышение доверия к социологам и их науке. Пользователи сайта воочию могут познакомиться с ведущими социологами старшего поколения, узнать об их профессиональном пути, вкладе в науку, личных качествах. Они могут узнать, что эти люди посвятили себя не только познанию общества, но и тому, как сделать его лучше. Почему для социологов важно доверие населения? Социология – особенная наука, у которой объект изучения – это отношения между людьми. В социологическом исследовании люди выступают респондентами и информантами. От них, ну и, конечно, от искусства социолога, зависит, какие данные об обществе будут получены, насколько они окажутся достоверными. Вот здесь и проявляется степень доверия к социологам и к профессии. Между тем, о социологах в нашем обществе пока что известно мало. Конечно, наша наука в силу своей специфики не предназначена для больших открытий. Но ее работа важна, тем не менее. И важно, чтобы о ней, этой работе, знали в обществе, знали ее ведущих представителей.
Отмечает социолог Лариса Козлова. В аудиовизуальной брошюре «Портреты российских социологов. Интервью для Радио Свобода» собрано 14 рассказов о российских ученых. Она будет пополняться новыми фрагментами по мере их выхода в эфир. Познакомиться с этим интернет-изданием можно на сайте Центра социального прогнозирования по адресу www.socioprognoz.ru.
Рубрику «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. На этом мы завершаем первый час утреннего выпуска программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работают продюсер Екатерина Высоцкая и ведущая Динара Седикова. Вот несколько тем следующего часа. Сегодня вспоминают жертв теракта в Беслане. Россия требует от Лондона разъяснений по поводу введения санкций чиновникам. Надолго ли республиканский съезд укрепил позиции кандидата в президенты США Митта Ромни? В Ижевске власти прорубают дороги на месте дворов. И тема обсуждения со слушателями. Насколько важна для современной России память о победе в войне 812 года. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Оставайтесь на волнах свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Крымск в ожидании мессии. Документальный фильм «Радио Свобода».
Комментарии экспертов.
Историк Павел Аптекарь. Убийство в Казани вписывается в череду провокаций против защитников Пусси Райот.
В блогах «Свободы».
Журналист Анастасия Кириленко. У надписи «Кровью» плохая репутация.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».